Ну что ж, братья и сестры, я не мудрствую лукаво, просто дальше буду продолжать пытаться толковать послание к Ефесянам. Если кто-то из вас еще помнит, что я в последний раз там проповедовал. Сегодня мы будем читать начало третьей главы послания к Ефесянам. Вы знаете, что в мире довольно много тайн. Это и снежный человек, и тунгусский метеорит, и бермудский треугольник, и идолы острова Пасхи, рисунки плато Наска, Атлантида, Гиперборея и так далее. А есть много обыденных довольно-таки вещей, в которые мы вникнуть не в состоянии и не в состоянии объяснить. Ну, например, я до сих пор не могу понять, почему взлетают самолеты. Нет, я хорошо учился в школе, у меня была пятерка по физике, и я даже брал призы на физических олимпиадах. И, скажем так, научить кого-то, почему они летят, я могу. А вот поверить и понять не получается. Я не понимаю, значит, как электричество. Нет, я знаю, то есть что-то там, да, какие-то механизмы. Не получается понять. Ну или проникнуть в тайну жизни. Почему? Где происходит вот этот скачок между органикой и неорганикой? У меня отец химик, и ученый-химик, и когда он выпьет, вот тогда он начинает рассуждать о Боге. И тогда он признается мне, он перестает быть атеистом в этот момент. И он признается, он говорит, мы не понимаем на самом деле, кто вдохнул жизнь. Я все могу понять, говорит, все химические элементы, все, но как получается жизнь, непонятно. Поэты жаждут разгадать тайну любви и так далее. Когда мне исполнилось 18 лет, передо мной встала еще одна тайна, может быть, не совсем типичная для юноши в 18 лет. Я заинтересовался тайной прощения грехов. Мне было это, ну, действительно очень интересно. Я смотрел, как это происходит в разных религиях. Даже когда дошел до христианства, я понимал, ну, мне объяснили, что Христос умер. И, в принципе, я прочитал Евангелие. Я знал, что Христос воскрес. Но как это все взаимосвязано? Долгое время оставалось это для меня тайной. И, к сожалению, вот взаимосвязь нашего спасения с тем, что совершил Христос, для многих остается тайной и по сей день. Жаль, что я тогда и большинство людей сейчас не начали читать третью главу послания к Ефесянам, чтобы приблизиться к разгадке этой тайны. Потому что Бог открыл людям духовную тайну, очень важную, тайну спасения во Христе. И вот давайте о ней прочитаем. В послании к Ефесянам, в третьей главе, будем читать с 1 по 7 стихи. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я, по дару благодати Божией, данной мне действием силы его». Ну, вот так вот этот фрагмент мы прочитали. Довольно сложно уловить мысль апостола Павла в синодальном переводе. Как-то все уж очень возвышенно, витиевато, и трудно уразуметь, что называется. Но на самом деле мы видим, что Павел говорит о том, что Бог открыл людям духовную тайну спасения. И что именно мы знаем благодаря этому факту? Бог поделился с нами вот здесь тремя очень важными откровениями. Давайте о них поговорим по отдельности. Первое откровение, в чем, собственно, вот эта тайна? оно касается сути нашего спасения. Я начну, пожалуй, с конца, вот с 6 стиха. Обратите внимание, апостол Павел говорит тут, произносит такую мысль, которая была шоком для древнего мира. Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. Это была страшная тайна. Сейчас ее многие знают, но в те времена это была страшная тайна. Богу наплевать на нашу национальность. Богу все равно какой-то национальности. Это было шоком для древних людей. Вы знаете, что иудеи презирали язычников, считая их бесполезными в глазах Бога. В худшем случае язычники, с точки зрения иудеев, существовали для того, чтобы быть потом уничтоженными. Это такое топливо для ада. Надо чем-то ад топить. Вот язычники для этого существуют. В лучшем случае для того, чтобы быть рабами Израиля. И очень любили пророчество из книги пророка Исаии. Народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут. И такие народы совершенно истребятся. Или вот труды египтян и торговли эфиоплян, и совейцы люди рослые к тебе перейдут и будут твоими, последуют за тобой, в цепях придут и повергнутся пред тобой. Люди, привыкшие так мыслить, никак не могли понять, что Бог любит всех людей одинаково. Но думаете, только в Израиле было такое понимание? Да нет. Греки, называя себя еллинами, все народы окружающие считали варварами. И даже у одного античного писателя содержится такая нехитрая мысль. Он писал: даже если варвар случайно наткнется на истину, ему все равно нужен будет грек, чтобы эту истину понять. Греки считали все народы варварами. То же самое, вот любой народ считает себя молодцом, а все остальные, ну так себе. Один из шотландских вельмож в 17 веке жаловался английскому королю. В его жалобе читаем: «Ваш народ считает другие народы варварами, потому что они отличаются от вашего». А в 1858 году, это 19 век, вторая половина 19 века, только во второй половине 19 века в китайских официальных документах было запрещено все остальные народы именовать варварами. Барьеры, которые мы понастроили друг между другом, долгое время считались непреодолимыми. Никто и представить себе не мог, что Божьи привилегии предназначены для всех людей, независимо от их расы, национальности, цвета кожи. Христос говорил, что если даже самарянин может жить по Божьим законам, то Бог его примет. Если самарянин раскается и станет жить по-божьему, Бог примет его. Ужас, который испытывал правоверный иудей, слыша эти слова, ну, сегодня трудно себе представить. Это все равно, что мы бы сказали: любой ваххабит, который взрывает, террорист, он может быть спасен. Может быть спасен во Христе Иисусе посредством благовествования. Любой человек. Это был шок. И Павел продолжает: чтобы и язычникам быть сопричастниками обетования его. Мы, как язычники, можем быть сопричастниками Божьего обещания. Обетование – это обещание, а Бог никогда никого не обманывает. Если Бог пообещал, так и будет. Вот я часто задумываюсь, ну вот, когда бывает, вот люди спрашивают: ну вот скажи, в первую очередь, вот, прям не раздумывая, что такое Евангелие? Вот во что вы веруете? Вот представьте, что вы хотите что-то рассказать человеку, ну, рассказать Евангелие. О чем вы будете говорить в первую очередь? Вот интересный вопрос такой. Так, еще о любви Христа. Ну, я знаю, да, это плохой... Да, это плохой способ взаимодействия с залом. потому что каждый думает, сейчас скажу ерунду какую, все надо мной будут смеяться. Значит, ладно, не буду вас мучить, не буду ставить вас в неловкое положение. Вот интересно, что апостол Павел в 15 главе 1 послания Коринфянам, там есть такое слово «первоначально», «ибо я первоначально преподал вам то». Вот что в первую очередь первоначально хочу вам сообщить, что Мессия, то есть Христос, умер за грехи наши по Писанию. Это самое первое, что я вам хочу рассказать, говорил Павел. Иисус Христос умер за грехи наши. И это все было предсказано в Писании. Просто. Спасение во Христе Иисусе. И это безопасно. Есть разного рода наивные предположения о безопасности. Кто-то говорил, что если черные ящики в самолете не разбиваются, значит, надо самолеты делать из черных ящиков. Это, значит, как бы логично. Не совсем логично. Но когда мы говорим о спасении в Иисусе Христе, мы можем быть уверены, что оно совершенно надежно. Христос победил смерть, и вот Павел здесь пишет, тот, кто во Христе, тот имеет это твердое Божье обещание. Это была тайна Божия. Если ты признаешь себя грешником, Христос умер за твои грехи по Писанию, погребен в день третий, воскрес, явился, изменил твою жизнь, тогда ты будешь спасен. Очень часто люди думают, что, ну, Христос пусть там сам по себе, я тут сам по себе, я исполню какой-нибудь обряд религиозный, и все у меня будет нормально, этого будет достаточно. Достаточно не будет. Я слышал, как одна сестра свидетельствовала, она говорит, как-то проблемы навалились, и так все сложно, тяжело. И как-то вот я молюсь так, и Господь вроде как не слышит меня, и... В спасении своем не уверена. И, говорит она, решила я дом пропылесосить в таком состоянии. Ну, включаю пылесос, значит, чувствую, не тянет, что-то пыль не всасывается. Ну, думаю, забился, значит, открутила шланг, там его прочистила, продула, все нормально. Включаю пылесос, о, как говорит, как громко так заработал, хорошо. И я молюсь, так, пылесошу, значит, все это. И смотрю, а пыли все равно не убавляется у меня. Что за дела? И только тогда, говорит, посмотрела, оказывается, шланг-то прикрутить забыла. А так всю квартиру обошла с этим. Ну, так, вот. И вот тогда Господь, говорит, как бы мне через это проговорил. Если ты не со мной, как Амалия пела, да, если ты не на лозе, если веточка не на лозе, это всего лишь веник. Если шланг к пылесосу не подключен, ничего не произойдет. Если ты исполняешь религиозные предписания, но Христос не с тобой, если у тебя нет глубокого личного общения с Христом, спасение не получится. Чтобы и нам, язычникам, быть сопричастниками обетования Его посредством благовествования. Поэтому принимайте спасение и спасайте других. Если вы обладаете картой сокровищ, представьте, сбылась мальчишеская мечта. Я в детстве очень хотел карту сокровищ иметь. Вот. Глупо не получить их, не пойти их выкапывать. Так же и со спасением. Бог открыл тайну спасения. Нужно спастись самому и спасти другого. Но это только первое откровение. Спасение во Христе доступно для всех. Богу не важно, кто ты, какой ты национальности, какой у тебя религиозный бэкграунд, что называется, какое у тебя прошлое религиозное. Во Христе есть спасение для всех. Но второе откровение касается нашего познания тайны Божьей. Это то, о чем в самом начале Леонид Викторович спросил. Откуда мы знаем все, что Бог нам говорит? С 3 по 5 стих Павел это объясняет. Потому что мне через откровение возвещена тайна. И вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам его и пророкам Духом Святым. И важно здесь то, что это не слова апостолов, это не слова пророков. Это некая тайна Христова, которую Бог им открыл. И на самом деле это накладывает на нас довольно большую ответственность. Я читал историю обращения известного служителя Лесли Уэдерхеда. Он рассказывал, как один школьник, его знакомый, решил стать пастором. И он говорит: я просто слушал проповедь. Однажды я учился в школе, и вот в воскресенье пошел в церковь и услышал проповедь. И Бог призвал меня на пасторское служение. Ну и Лесли спрашивает его: а кто же проповедовал? Кто же вот смог так? Он говорит: совершенно не помню. Прошли годы, не помню имени. Я помню, что в тот момент со мной говорил Иисус Христос. И вот эта способность Христа говорить через апостолов и пророков привела к тому, что тайна Божия была ими записана. Посмотрите, о чем выше я и писал кратко. Ну, Павел так скромно пишет. Он, конечно, не кратко писал, и довольно много, прямо скажем, писал. Но все, что Бог ему открыл, Павел все это записал. Откровение Божие записано безошибочно и верно. И Библия, которую мы держим в руках, это, собственно, и есть записанная тайна Божия, записанное Божие откровение. И самое интересное, некоторые люди говорят: ну что вы, протестанты, привязались к Библии, что вы там со своей соло-скриптурой, вот надо предание там послушать, еще чего умные люди говорят. Интересно, что апостол Павел ничего про умных людей здесь не написал. Он говорит: есть апостолы и пророки. Вот этим двум категориям людей Бог открыл свою тайну. И мы эту тайну записали. Вот она, Библия. И теперь что нужно, чтобы вы поняли эту тайну? Да. Четвертый стих. Вы, читая, можете уразуметь мое разумение тайны Христовой. Кто из вас хочет понимать Бога так же, как понимал его апостол Павел? Любой хочет, да. Это глупый вопрос, риторический называется. Значит, все хотят. И Павел говорит: хотите понимать Бога так же, как я его понимаю? Читайте Библию. Вы, читая, можете уразуметь мое понимание. То есть вы поймете Бога точно так же, как Бога понимаю я. У вас не будет никакого недостатка в каком-то познании Божьем. Никакого недостатка. Не нужно вам будет ничего дополнительного. Ну, конечно, литературы-то много. Литература может быть полезной, может быть там побуждающей, ободряющей. Но информацию о тайне Божьей вы можете почерпнуть только из Библии. И поэтому лично для меня, вот когда спрашивают люди: ну вот как узнать, настоящий человек христианин или нет? Один из многих факторов, кроме того, что у него есть личные отношения с Христом, второй вот фактор, о котором здесь Павел пишет, это его способность читать Писание и любовь к Писанию. Я не могу согласиться с тем, что, ну, как часто говорят, если христианину трудно читать Библию, пусть читает детскую Библию. Я бы сказал так: если человеку трудно читать Библию, пусть подождет называть себя христианином. Можно и от детской Библии, конечно, прийти ко Христу. Это все нормально. Пусть лучше, конечно, сначала детскую читать. Но пока Слово Божие не заиграет для тебя настоящими жизненными красками, подожди называть себя христианином. Когда Библия заговорит с тобой, ну, не в буквальном смысле, да, то есть я не о мистике говорю, я не хочу сказать, что строчки там будут гореть, Библия улыбаться вам будет как-нибудь там, или из Библии голос польется, как из динамиков. Нет, я говорю, конечно, метафорически, когда Библия действительно заговорит к сердцу твоему, когда ты поймешь, вот оно слово. вот тогда ты становишься христианином. Потому что слова Писания реально переворачивают жизнь. Даже у Лескова есть такой рассказ про Соликамского городничего в 19 веке, как он читал Библию и с точки зрения обывателей сошел с ума, то есть перестал брать взятки. Вот, это действительно, скажем так, невероятное что-то, да, чтобы городничий в Соликамске перестал брать взятки. Но такое бывает. Когда человек читает Библию, он переворачивается внутренне, нравственно преображается. Бог рождает его заново через чтение слова. И это вторая очень важная тайна. Первая тайна – все могут быть спасены в Иисусе Христе. И жизнь откроется в тебе через слово. Эта тайна станет твоей, если ты приучишься любить и читать Слово Божие. Ну и, наконец, последнее, третье откровение, о котором здесь говорит апостол Павел. Оно касается характера служителей этой тайны. Апостол Павел говорит, что тем не менее служителем сделался я по дару благодати Божией в 7 стихе. Вот благовествование служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Бог знает, что мы люди, и Он избрал очень интересный способ, как передать свою тайну. Для этого Он избрал людей и назвал их служителями. Есть очень хорошая такая православная легенда про одного старца святого, который, когда служил литургию, он был священником, вот, к нему все время спускались в алтарь ангелы и помогали ему служить литургии. Ну и все, конечно, были в шоке от этого, все его почитали как святого. И вот однажды приехал другой к нему там служитель и слышит, что батюшка после литургии проповедует, и проповедует ересь какую-то откровенную, там, значит, что-то с Троицей у него, по-моему, там были какие-то проблемы. И пришел к нему тогда этот служитель и говорит: ты, брат, ересь проповедуешь, вот в Писании не так говорится. Тот ему говорит: как ты можешь меня в ереси обличать, если мне ангелы помогают служить литургию? Я не могу ересь говорить, у меня ангелы каждую литургию. Ну, брат говорит: ну ты ангелов тогда спроси, ересь ты говоришь или нет. Ладно, значит, на следующей литургии батюшка ангелов спрашивает: скажи, тут приехал какой-то, говорит мне, что я ересь проповедую. Что, неужели я правда ересь проповедую? И ангел говорит: да, ересь проповедую. Говорит: ну вот тебе раз. А что ж вы со мной тут служите? Значит, и как бы вы же должны уйти были от меня. И ангел ему говорит: Бог так устроил, что люди людьми исправляемы должны быть. Люди людьми исправляемы. Так устроил Бог. Голос с неба не придет, но Бог избирает людей, которые должны проповедовать Евангелие, которые должны объяснять эту тайну, данной мне действием силы Его в 7 стихе. Никто не может сделаться служителем сам. Это не просто тяжело, это невозможно. Конечно, были люди во все века, которые хотели служить Богу, будучи самозванцами при этом. И они, конечно, приносили народу только горе. И о лжепророках очень много говорится в Писании. И Иисус обличал таких, говоря: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Поэтому берегитесь людей, которые берутся объяснять Слово Божие, но извращают его, не имеют Божьей силы. А настоящий служитель тайны, посмотрите в 1 стихе: я сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Он даже готов к страданиям за людей. Я помню, мы начинали служение с моим другом, мы закончили библейскую школу, нам было сколько, 23 года, каждому из нас было. У меня был хороший друг, его Павел зовут, он тоже сейчас служитель, пастор церкви. И меня пригласили быть областным благовестником, а он поехал миссионером в город открывать новую церковь. И я поехал ему помогать тогда. И я помню, я приехал к нему, И уже на следующий день я лежал у него в доме молитвы на лавке. У меня была сломана нога в гипсе. Я был с костылем. И он заболел. И что-то с женой у него там, жена у него заболела. И я помню, вот я лежу на лавке, кровать у него одна. Значит, там лавки так вот сложили в доме молитвы. Старый дом молитвы, там было 5 бабушек на 3 группировки враждующих разделены. Ну, в общем, такая была церквушечка старая, вот и там решили новую открывать. И вот я лежу, и он сел, значит, больной. И так как-то грустно нам. Жена у него, значит, еще не приехала. Картошку некому почистить, покормить нас некому, я с костылем. И вот плачем мы, молимся, и он мне говорит: Паш, во что мы с тобой ввязались вообще? Зачем нам это надо? Для чего все вот это вот? Чего это вот? Неужели это вот так всю жизнь будет? Ну, всю жизнь не всю жизнь, но я точно знаю, что если я заболеваю, жена заболевает, дети заболевают, значит, какое-то очень ответственное служение. Очень часто Бог посылает служителям страдания, допускает страдания даже до них для того, чтобы выковать их характер. И иногда до вас тоже, как до служителей Божьих, потому что каждый из вас служитель Божий в той или иной степени, Бог будет допускать страдания для того, чтобы спасались другие люди. Когда-то Фома говорил: если не увижу на руках его ран от гвоздей, не поверю. То же самое мир сегодня говорит нам: а где твои раны? Чем ты пожертвовал для того, чтобы рассказать мне о Христе? Чего ты такого сделал-то для меня? И совершенно справедливо сегодняшнюю церковь и служителей церкви упрекают в том, что они-то, казалось бы, живут безоблачно. Все, народ страдает, ну а у них какие страдания? Ну, у них все отлично. У них и дома, и машины, и авторитет. Надо ли удивляться, что авторитет церкви ниже плинтуса очень часто у людей? А Библия говорит, что настоящий служитель, он всегда жертвенный. Но это не значит, что он только в рубище ходит там и так далее. Но, во всяком случае, он готов пострадать. Я вспоминаю историю Иакова, вы же читали в Бытие, да? Помните, он бежит от Лавана, Лаван за ним гонится. И только Бог повелел Лавану, значит, отстать от Иакова, тут же с другой стороны Исав тоже 400 человек ведет, и тоже смерть. И вот тогда у Иакова происходит встреча с Богом. Откровение Божие очень часто открывается нам, и Бог говорит с нами, когда с двух сторон, кажется, нас сжимает что-то. Один брат все время говорил его, если спрашивали, там, как дела, все время говорил, как у ореха между дверями. Вот. Со всех сторон. Тяжело. Непросто. Но с Богом все нормально. Поэтому, если вы страдаете, может быть, Бог готовит вас к великой встрече с тобой, с собой, к великому откровению и делает вас настоящим служителем. Потому что каждый из нас должен помочь другим. И это очень важная тайна. Каждый служит Богу не для того, чтобы себе. Каждый из вас должен помочь другим. Павел говорит, что он был распорядителем благодати. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей. Буквально домостроитель – это не строитель, а распорядитель, менеджер. Человек, который распоряжается благодатью. Вы распорядители благодати, говорит Христос. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Это означает, ну, не то, что мы там прощаем или не прощаем. Это означает, что мы можем возвестить прощение грехов, данное во Христе. Как апостолы, и тогда будет известно вам, мужи, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы и другие люди узнали эту благодать. благодать Христову. Итак, вот три очень важных тайны. Бог во Христе Иисусе спасает, может спасти абсолютно каждого человека. Неважно, какой ты национальности. Принимайте спасение поэтому и спасайте других. Вторая тайна. Все необходимые тайны и вся необходимая информация содержится в Библии. Читайте. Третье. Для того, чтобы не сбиться с пути, существуют служители Христа. Обращайтесь к ним, дорожите ими и сами становитесь таковыми в меру, какую вам Бог даст. И тогда вот эта тайна станет достоянием многих. Это будет самое великое чудо, которое Господь совершит через вас. Аминь.